Мы продолжаем серию проповедей по книге «Бытие». Я хотел бы немножко вернуться еще в самое начало этой серии, когда мы говорили об этой книге вообще. Моя первая проповедь была названа «Бытие. Книга основ». Очень важно об этом помнить, и вот почему. Дело в том, что мы живем в мире, который своим основанием имеет совершенно иные ценности. Это другая система мировоззрения, это другое представление о реальности и, естественно, другое представление жизни. Когда мы сегодня соприкасаемся с людьми в мире в разных обстоятельствах, иногда в школе, может быть, в колледже, в университете, кто-то соприкасается просто читая прессу, кто-то, может быть, на телевидении что-то видит, или просто с людьми, вот случайно соприкоснулись, и вы говорите, и вы видите, насколько радикально люди живут какими-то совершенно другими, другой моралью, другими идеями. И вот этот конфликт, который существует, он никогда не будет понятен нашим оппонентам. То есть люди в мире, они живут по-другому, они имеют другое мнение или другие мнения по причине того, что у них основы другие. Основание их жизни совершенно другое. Вы помните, когда-то апостол Павел, он писал в первом послании к Коринфянам, он говорил о том, что для людей мира сего крест – безумие. Евангелие Иисуса Христа, оно настолько непонятно, оно кажется им безумием. Причина, почему кажется это безумием, заключается не в каких-то внешних деталях несогласия друг с другом, а в базовых ценностях. Проблема церквей, проблема деноминации, проблема христианского мира вообще заключается в том, что постепенно наступает изменение в базовых ценностях. Люди еще на уровне практики продолжают придерживаться, как, например, в обществе долгое время в Соединенных Штатах, продолжали придерживаться того, что развод – это плохо. Кстати, последний штат, который узаконил развод, был штатом Алабама, и это произошло в 1972 году, то есть не так давно сравнительно. До 1972 года развод в Алабаме был illegal, был незаконен, невозможно было оформить развод. Но проблема заключается в том, что на протяжении длительного времени основная масса людей, которые жила в Алабаме или в других штатах, они уже отказались от Библии как от основания жизни. Все остальное просто не замедлило ждать. Проходит время, и если Библия не является основанием жизни, вот тогда потихонечку христиане, люди, которые называют себя христианами, они отказываются от тех ценностей, которые Библия нам представляет. В прошлый раз мы говорили о базовом дизайне семьи. Я немножко напомню о том, что первые две главы Бытия представляют нам три основных элемента, которые представляют собой основу мировоззрения, основу жизни. Первое – кто такой Бог? Мы об этом говорили подробно. Второе – кто такой человек? И третье, о чем говорит книга Бытия в первых двух главах, то есть до грехопадения, это что такое семья? Вот почему сегодня именно вокруг семьи ведутся такие ожесточенные споры. Потому что это одна из основ бытия, одна из основ того, как Бог сотворил человечество. Мы в прошлый раз уже начали эту тему, и мы говорили о том, что семья – это особый союз одного мужчины и одной женщины. Мы подробно разбирали, почему мужчина и женщина, почему Адам и Ив, not Адам и Стив. Подробно разбирали эту историю, связанную с Божьим дизайном, что туда вложено. Кроме того, мы говорили о том, каким образом практически это осуществляется. Если вы не были в прошлом собрании, на прошлом собрании, обязательно послушайте эту проповедь. Сегодня мы коснемся следующего элемента. Согласно Божьему дизайну, этот союз, который задуман Богом, он задуман как неразрывный на всю жизнь. То есть семья – это особый союз одного мужчины и одной женщины на всю жизнь. И вот это непонятно людям в мире. Им вообще непонятно, почему один мужчина и одна женщина. Потому что люди в своем биологических своих мотивациях, своих потребностях, своих позывах, они всегда ищут какую-то возможность удовлетворить себя в большей степени, чем с одним партнером. И так было в истории. И поэтому люди в мире сегодня не понимают, почему один мужчина, одна женщина, почему только должен быть противоположный пол. Если есть потребность, если есть желание, если это, как они говорят, не причиняет никому ущерба. Они искренне этого не понимают. Почему? Потому что они отказались от Божьего Слова как от основания жизни. И тем более они не понимают на всю жизнь. Обычно они говорят, это особый союз одного мужчины и одной женщины, пока им вдвоем хорошо. Вот здесь всем понятно. А когда у них несогласие, когда у них не получается построить отношения, когда не складывается жизнь, когда возникают какие-то проблемы и сложности. И вот тогда люди, которые со стороны, они говорят, ну и что вы их мучаете? Они говорят, церкви, и зачем вы ставите эти правила? И потом они говорят к Богу, а зачем Бог вообще придумал такие правила? Что? Ну пока они хорошо живут, ну тогда ладно. Но когда им плохо друг с другом. Вот почему это очень важная деталь. Семья – это особый союз одного мужчины и одной женщины на всю жизнь. Мы сегодня посмотрим немножко детальнее, что это значит. Как это практически выражается. Почему Бог сделал именно такой принцип. И как это касается каждого из нас. Давайте мы посмотрим еще раз на книгу Бытия, 2 глава. С 21 стиха. Это история создания семьи. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плоти, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Этот Божий дизайн семьи, вот эти принципы, которые представлены здесь, подтверждается и немножко детальнее объясняется Иисусом Христом. Когда-то у Христа спросили, фарисеи задали ему вопрос – по всякой ли причине возможно разводиться человеку, мы еще коснемся этой темы, и Иисус отвечает следующее. Евангелие от Матфея, 19 глава, 3 стих, Иисус цитирует те слова, которые мы только что прочитали в Бытии. «И приступили к Нему фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Заметьте, Иисус ссылается на то, что именно Бог определяет реальность бытия. Бог определяет, какой должна быть семья. Бог определяет смысл ее. И сказал, «Поэтому оставит человек отца и мать свою, отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Так что уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Иисус ссылается здесь на изначальное Божье определение относительно семьи. То есть Бог сотворил семью для того, чтобы муж и жена были посвящены друг другу на всю жизнь. К большому сожалению, вскоре после грехопадения ситуация радикально изменилась. Даже среди Израиля мы видим, что Израиль знал истинного Бога, Израиль знал Божий дизайн, знал Божие установление. Но мы видим, что даже среди Израиля стали допускаться разводы, причем по самым легковесным причинам часто. На это и ссылаются фарисеи в споре с Иисусом. Посмотрите, 7 стих. «Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней?» Это, кстати, отдельная история, которой мы коснемся, может, чуть позже. Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. То есть Иисус открывает истинное положение вещей. Он говорит, это Божье установление, и оно такое, оно однозначное. Ученики поняли это, поняли настолько, что они задают встречный вопрос. 10 стих, посмотрите. Говорят ему ученики, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. То есть ученики ясно поняли, что для развода места нет. И слово Иисуса Христа им было ясно, и поэтому они говорят, что раз это такая обязанность, то, возможно, лучше одному жить. Иисус им отвечает, не все вмещают это слово, но кому дано, то есть, да, и дальше он объясняет, что есть некоторые, которые не женятся, и которые не выходят замуж. То есть Иисус подтверждает высшую степень авторитетности в неразрывности брака. Когда мы говорим о Божьем установлении, то это установление, конечно же, было поставлено Богом, и мы видим, как оно нарушается даже в народе израильском. Если мы посмотрим на то, что происходит с семьей сегодня, то цифры сегодня неутешительные. Процент разводов сегодня, первые браки распадаются 42%, то есть 42 пары из 100 разойдутся. Второй брак 60%, то есть 6 пар из 10 разойдутся, если второй брак. Третий брак – 73%. Это ситуация, в которой сегодня находится брак. В прошлом году, в 2018 году, в США совершилось 876 тысяч разводов. В пересчете это 100 разводов каждый час. Вот такая картина, которая происходит сегодня. Более того, в настоящее время в Америке есть еще система, которая позволяет людям иметь как бы промежуточный элемент между семьей и разводом, так называемый legal separation. То есть, когда они еще не развелись, они еще считаются мужем и женой, но они не живут вместе, и у них разделены их финансы и финансовая ответственность. Так вот, на сегодняшний день более 2 миллионов семейных пар находятся в состоянии legal separation. То есть, если добавить это к вот этим большим процентам, то ситуация, в общем, очень печальная. Кроме того, есть еще один фактор, который говорит о том, что положение с браками и разводами осложняется. Дело в том, что количество людей, вступающих в брак, существенно снижается за последние несколько десятков лет. То есть люди предпочитают сожительствовать без оформления, без посвящения себя друг другу. Я вам приведу пару графиков, которые мне стали очень интересны. Посмотрите, вот это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. В 70-м году почти 40% из них были женаты в этот период времени, почти 40%, и только 0,1% они сожительствовали. Посмотрите положение, которое в 18-м году. В 18-м году 9,4% сожительствуют и 7,3% только в браке. Ну, люди стали намного позже вступать в брак, это отдельный вопрос. Но посмотрите, как упало количество браков с 40% до 73%. Сегодня больше людей сожительствуют, чем тех, кто заключили браки. Примерно такая же картина и в людях постарше. Если мы посмотрим следующий график, то вот в возрасте с 25 до 34 лет в 70-м году 81% людей были в браке. Сегодня, посмотрите, 40 только. Но количество сожительствующих увеличилось с 0,2% до почти 15%. Это говорит нам о том, что общее понятие посвященности людей друг другу, оно претерпело существенные изменения, то есть люди все меньше и меньше хотят быть посвященными друг другу. Более того, это общая статистика по всей Америке, то есть все люди, которые живут, верующие, неверующие, разных религий. Но в 2008 году был опубликован отчет исследовательской организации Barna Research Group, которая исследовала разводы среди верующих людей. И они, конечно, ну, так скажем, очень обескураживающие были результаты этого отчета. Процент разведенных – это не тех, которые разводятся, а это все, которые разводились раньше. То есть вот на сегодняшний день среди населения Соединенных Штатов 33% разведенных. То есть 1/3 всех людей, которые живут сегодня в Америке, это те, которые когда-то были в браке и его разрушили, разведенные люди. Среди evangelicals есть такое понятие в Америке, есть протестанты, а потом от протестантов отделились те, которые серьезно к Евангелию относятся, их стали называть evangelicals. Ну, мы здесь называем их евангелики. Трудно найти русское слово, которое бы отразило это понятие. Вот, так вот, среди них 26% находятся в разводе. То есть не так и сильная разница. Кстати, среди атеистов 30%. Я не поставил сюда эту цифру. То есть не такая большая разница. Но, правда, после этого отчета возникли вопросы, что значит евангельские верующие или что значит евангелики, evangelicals. Что это такое? Потом стали определять, что, оказывается, среди евангеликов, которые посещают церковь, то есть есть много тех, кто называет себя evangelicals, но не ходит в церковь. Понятно, какие они evangelicals. Вот. Так вот, среди evangelicals, которые посещают церковь, оказывается, процент еще ниже. 15%. Но здесь мы можем посчитать еще те, которые посещают церковь. Может, они иногда посещают церковь. Есть же пасхально. CEO, как говорят. Christmas and Easter only. Может быть, если таких отнять, то процент еще улучшится. Плюс, если посчитать, что те, которые были разведены до своего обращения и обратились к Богу. Но все равно процентов, не знаю, 5, может, и останется. Все равно это говорит о том, что, в общем, картина не очень такая благоприятная. Кстати, есть еще одна интересная цифра, коль мы уже говорим о статистике. Я посмотрел статистику разводов в мире и нашел там удивительнейшую информацию. Первое место по разводам в мире занимает Россия. Украина третья, Соединенные Штаты пятая. Не знаю, почему эти страны, что их объединяет, но удивительно, что количество разводов практически не сильно отличается друг от друга, или процент разводов. Итак, глядя, посмотрев на эту печальную статистику, на печальное положение вещей, мы зададим два вопроса, глядя на вот этот текст. Первое, почему разрушается брак? И второе, что делает брак нерушимым? Это то, что мы видим здесь, в этом тексте, когда мы говорим о том, что происходит в жизни людей. При всей привлекательности брака большинство людей хотят вступить в брак. Совместная жизнь мужа и жены приносит с собой значительные трудности. Иногда эти трудности достигают каких-то критических отметок, критических пределов для каких-то людей, после чего им кажется, что лучше развестись, чем продолжать терпеть вот это все неустройство. Со временем планка терпения постепенно снижается, у людей появляется все больше причин, оправдывающих развод, и самое большое, появляется все больше причин, лишающих семьи полноценной, радостной жизни. И здесь люди, естественно, задают вопрос, ну зачем терпеть? Зачем терпеть, когда легче найти вот решение в разрыве? Обратите внимание еще раз на вопрос фарисеев. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Причина, почему они задают этот вопрос, заключалась в том, что в иудейском толковании закона, который называется Мишна, вы знаете, что есть Талмуд, который был написан позже, а есть Мишна, это комментарий к закону. Так вот, в Мишне, Мишна содержит в себе объяснение развода, написанное двумя их специалистами или учителями, раввинами. Вот. Один раввин, его звали Шамаи, вот, он представляет вопрос очень конкретно. Он говорил о том, что развод допустим только в случае супружеской неверности. Второй специалист, который писал об этом. Этот человек, он представлял возможность для развода практически по всякому случаю, когда жена не удовлетворяет мужа. То есть по любой причине, вплоть до того, что она приготовила обед невкусным. Или же он увидел, что другая лучше, чем она. И вот этот специалист, вот, он разрешал разводиться по любой причине. И поэтому внутри иудаизма был спор, а какую же школу признавать? Некоторые признавали, стояли на одной позиции, другие стояли на другой позиции. Вот почему фарисеи, искушая его, говорят, они хотят вовлечь его в спор. Он отвечает, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. В наше время среди причин, по которым случается развод, люди называют самые разные вещи. Я помню, мы жили в Советском Союзе, когда мы соприкасались, я помню, у нас учительница, я учился еще, по-моему, в третьем, четвертом классе, вот, учительница развелась, вот, ну, и она всем объяснила ученикам, вот, а ее муж работал тоже в школе, он был учителем физкультуры, вот, и она объяснила всем, ну, не сошлись характерами. Вот такое объяснение было типичным в Советском Союзе. Вот сегодня называют самые разные причины, я вам дам еще немножечко статистики, в данном случае не статистика, это данные опроса, который был произведен журналом «Business Insider». Это люди, которые, в принципе, занимаются вопросами бизнеса, вот, и того, насколько что-то влияет на бизнес. Так вот, основные причины, по которым вот эти специалисты обнаружили, что семьи распадаются, следующие, вот, начиная с самой слабой до самой сильной. Первое – недостаток предбрачной подготовки, то есть люди не уделили достаточно времени, чтобы подготовиться. Второе – религиозные различия, из разных религий люди. Недостаток поддержки от семьи или негативная поддержка, когда in-laws, они или не поддерживают, чтобы молодые люди жили друг с другом. Проблемы здоровья, кто-то заболел, и другой оставляет его. Домашнее насилие. Понятно, когда бить друг друга начинают. Наркомания, алкоголизм или substance abuse. Вот. Дальше финансовые проблемы. Не хватает денег, вот, и поэтому муж не может обеспечить. Вот. Слишком раннее вступление в брак, то есть когда еще не устоявшаяся психика у людей или не сложившаяся личность. Слишком много конфликтов и споров. Супружеская неверность. И что интересно, меня удивило, что номер один, кстати, 75% всех опрошенных назвали недостаток посвящения в браке. То есть они признают, что в принципе можно было бы, but we were not committed enough for that. Мы не были достаточно посвящены. Все эти причины вполне реальны, они в той или иной степени, но все они не отражают истинной картины вещей, или, по крайней мере, не вполне отражает ее. Давайте посмотрим, как же Писание объясняет, почему люди разводятся. Для этого нам нужно посмотреть, обратиться к Священному Писанию. Когда мы смотрим на то, что происходит в книге «Бытие», «Бытие» ясно показывает, что до грехопадения все было нормально. Все проблемы начинаются в момент греха. Грехопадение радикальным образом изменяет внутренние отношения человека к самому себе, к Богу и к другим людям. Это различие очень легко заметить в первых двух, вернее, во второй и в третьей главе. Посмотрите описание союза Адама и Евы во второй главе. 22 стих. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек», смотрите, что он говорит, «вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». Вот эти слова 23 стиха – это первое использование поэзии в Библии. То есть самая первая поэма, самые первые стихи в Библии, они написаны мужчиной по отношению к его возлюбленной, мужем по отношению к жене. Он воспевает их союз. Он ищет формы, как выразить свое восхищение, которое у него есть в этом союзе. А вот что произошло с ними в результате греха. Что Адам говорит о Еве после того, когда они согрешили? Помните, Бог призывает Адама к ответственности. Он спрашивает: «Адам, где ты?» Адам прячется. В 11 стихе Бог находит его и говорит: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Смотрите, как Адам отвечает. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Вот это первое проявление греха во взаимоотношениях мужа и жены. То есть, если до того Адам видит Еву, неделимой с ним частью, то вот здесь, в этот момент, он начинает использовать ее для того, чтобы оправдать себя. Он практически загораживается ею. Бог призывает его к ответственности, и он нет бы выйти и сказать, и взять вину на себя, и признать, что да, действительно, это моя проблема. Вместо этого он говорит: не-не-не, это она. Это первое проявление. Оно позже выражается в более яркой форме. Посмотри, что Бог говорит об этом. 3 глава, 16 стих. «Жене сказал: умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Слово «влечение» в этом месте, точнее, можно перевести как «стремление подчинить себе». Стремление заставить другого жить ради твоих интересов. То есть, когда Бог говорит жене: к мужу твоему влечение твое, Он говорит, что ты будешь стремиться к мужу, видя в нем того, кто должен принести тебе удовлетворение. Именно так, к сожалению, видят сегодня мужья и жены друг друга. И он говорит дальше: а он будет господствовать над тобой. Он будет делать то же самое. Он будет тоже использовать тебя для того, чтобы себе удовольствие, удовлетворение получить. Несколько десятков лет тому назад я прочитал одно высказывание психолога, который предупреждает девушек, вот, и говорит: когда молодой человек говорит девушке: «я тебя люблю», это в действительности нужно переводить по-другому. «Я себя люблю, и для этого мне нужна ты». К великому сожалению, это реальность грехопадения или мира после грехопадения, когда даже понятие любви, оно превращается просто в cover-up или вот инструмент, которым скрывается самолюбие, которым скрывается желание получить кого-то, чтобы создать приятную жизнь себе, чтобы из себя свою собственную жизнь строить. Если мы говорим просто, то после грехопадения одной из главных ценностей и мужчин, и женщин стал эгоизм или самолюбие. Вот это эффект грехопадения, самый большой. Каждый из нас эгоист. И мужчины, и женщины. Мы рождены эгоистами. А это значит, главная мотивация, которой выражается эгоизм, главная мотивация, она выражается в двух направлениях. Это какая-то форма самовозвышения или самоутверждения и какая-то форма самоудовлетворения. То есть мы хотим, чтобы мое «я» было не ниже моего партнера, и мы хотим, чтобы мои желания, они удовлетворялись моим партнером. В этом вся суть всех конфликтов, всех споров, всех разногласий и всех разводов. Семья стала слабой по причине грехопадения. Большинство людей понимают это, и они понимают, что с этим нужно как-то бороться, и они пробуют с этим бороться, они понимают, что развод приносит много неприятностей. У меня нет сегодня времени читать исследования или результаты исследований, как много неприятностей приносят разводы. Есть такие исследования, очень богатые исследования. Но по сути своей, каждый человек, каждая семья в той или иной степени на определенном этапе своей жизни испытывает напряжение. Напряжение в внутреннем принятии друг друга, напряжение во взаимоотношениях, которые, если с ними ничего не сделать, они приведут семью к разводу. или могут привести семью к разводу. И здесь мы приходим к следующему вопросу. Что делает брак нерушимым? Одно дело сказать «не разводитесь», другое дело «как помочь?». Вам, наверное, было когда-то жаль людей, которые вот мучат друг друга? Вот ты смотришь на эту семью, и ты видишь, как они мучат друг друга, и просто, ну, жалко людей. И иногда возникает вопрос, ну неужели не проще ли просто снять барьер, просто let it go, просто как-то отпустить это дело? Так вот, если мы будем смотреть только сюда, мы ничего не поймем, мы не поймем смысла того, почему это Бог дал это установление. Вот. Для того, чтобы мы поняли смысл того, что происходит, нам нужно копнуть немножко глубже. Брак нерушимым делает прежде всего посвящение человека Богу. Если человек не посвящен Богу, или если он недостаточно посвящен Богу, говорить с ним о нерушимости брака нет оснований. У него не будет сил для того, чтобы побеждать все эти напряжения. У него не будет мотивации для того, чтобы этим заниматься. И самое главное, у него не будет надежды. У него не будет взгляда в будущее. У него не будет ответа на вопрос, для чего? Ради чего все это? Наша жизнь прежде всего зависит от ее вертикальной составляющей. От того, насколько мы осознаем Бога Владыкой и Господином своей жизни, насколько мы живем для Него, насколько мы видим Его целью и смыслом нашей жизни. Вот от этого и зависит полноценность и богатство нашей жизни. Брак Адама был дан ему Богом. Очень интересно, вы знаете, что самый первый вариант брака – это был arranged marriage. Arranged marriage – очень трудно найти этому эквивалент на русском языке. Это брак, который был организован кем-то. Адам не выбирал, Бог не сотворил десяток женщин и не поставил, и сказал: «Адам, ну, я уж не буду настаивать, выбери, выбери себе какую-то». Нет, Бог просто Еву сотворил. Бог сотворил Еву, привел ее к Адаму и дал Адаму, и Адаму она очень понравилась. Все было очень хорошо до момента грехопадения. После грехопадения, помните, что Адам говорит? «Да ты мне ее дал». Но когда мы посмотрим на все, как Адам воспринимает это с самого начала, посмотрите, что здесь написано. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Вот это тебе жена. И дальше Бог говорит: «Оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет одна плоть». Основанием всякой семьи является посвящение мужа и жены Богу. Именно от того, насколько каждый конкретный муж и каждая конкретная жена понимает, что их жизнь управляется Богом, зависит прочность фундамента их семьи. Каждая семья создана Богом. Подобно тому, как Бог привел к Адаму Еву, Бог приводит сегодня парней и девушек друг друга. Вот сегодня посмотрите на всех, кто здесь женат и замужем сегодня, кто в браке сегодня. Если бы вы рассказывали свои истории, эти истории очень разные. Например, наша история: я родился на Северном Кавказе, моя жена родилась в Сибири. Совершенно далеко, за тысячи километров. Но потом Бог допускает ряд обстоятельств, нам кажется, что они случайны, что их семья переезжает тоже на Северный Кавказ, но в город, который был совершенно далеко от нас. И потом надо же так случиться, что моего отца арестовали и посадили в тюрьму за то, что он был проповедником. После того, когда он освобождается, он решает послужить тем семьям, чьи мужья арестованы. В это время надо же так случается, что отца моей жены, Таниного отца, арестовали. И их семья, то есть Танина мама и Таня, они оказываются в нашем городе для этого общения. Я забыл, я хотел фотографию здесь поставить. некогда было, занятое время такое. И вот мы встречаемся, нам по 9 лет. Нам по 9 лет у нас была первая наша встреча. Конечно, мы ничего тогда, это не была любовь с первого взгляда, но это была демонстрация Божьих путей. Но память осталась. Потом еще через 10 лет проходят обстоятельства так, что я играю себе в оркестре спокойно, наш оркестр приглашает на свадьбу в тот город, где она живет, и вот там мы встречаемся. Дальше через несколько обстоятельств сердца располагаются друг к другу. Это наша история. Если вы посмотрите на свою историю, вы можете увидеть свои ситуации, которые могут показаться случайными. Но вы же понимаете, что случайностей в жизни не бывает. Вы же понимаете, что все эти кажущиеся случайными перемещения организованы Богом. И вот два человечка сходятся в какой-то точке. И Бог дает расположение. И вот это точно то же, как Бог привел Еву к Адаму. Какими бы способами вы ни выбирали себе жену, сон там вам приснился, или у служителя пошли спросили, или папа с мамой вам дали, организовали, или же вы ждали как знамение с неба какого-то, в конце концов, все равно вы придете к одной точке. Вы женитесь или вы выйдете замуж вот за того, кого Бог дал. И вот понимание этого и является основой брака. Понимание того, посмотрите еще раз, когда Иисус говорит, цитируя эти слова, Иисус говорит, что Бог сочетал. Некоторые даже говорят, ко мне приходили некоторые люди и говорили, ну, я вот думаю, наверное, нас Бог не сочетал, что-то не получается у нас. Наверное, нас пастор только сочетал, а Бог не сочетал. Это очень похоже на фарисеев, которые пытались найти какие-то варианты, как объяснить или как выкрутиться. В действительности Бог сочетал то, что человек, люди вступили в брак. Вот это и сочетал Бог. То есть самый первый фактор – это посвящение Богу. Некоторые люди иногда говорят, ну, вот что бы было, если бы я женился на вот той-то и той-то, или я вышла бы замуж за того-то и того-то. Вот к таким мыслям люди особенно склонны, когда в браке идет что-то не так. Так вот, в русском языке есть очень хорошее выражение. Оно звучит так. История не знает сослагательного наклонения. Ну, для тех, кто здесь вырос, это высшая математика, что такое сослагательное наклонение. Я вам объясню. Об истории нельзя сказать if. Если бы произошло то, что Бог определил. И вот это нужно понять, это является основанием. Бог привел. Это фундамент, который делает брак неразрывным. Если вот это основание слабое, то при малейшей тряске, при малейшей качкаре на дороге, люди будут сразу думать, а если не сочетал, а если бы по-другому и так далее. В притче 16:9 написано, «Сердце человека обдумывает путь свой, но Господь управляет шествием его». Именно на это ссылался Иисус, когда отвечает фарисеям, смотрите, «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». То есть нерушимость брака начинается с принятия этого факта, что ваш брак, ваш конкретно, создан Богом. Вот почему познание Бога, доверие Богу, упование на Бога становится важнейшими инструментами созидания брака. Только Бог в Иисусе Христе, а не супруг, и не супруга, они могут быть основанием вашей надежды, вашей гарантии, вашего сердечного мира, источником вашей радости и так далее. Вот почему любой развод всегда является индикатором отсутствия глубоких отношений с Богом. Так это первое, что делает брак нерушимым, посвящение Богу. Второе. Посвящение супругу или супруге. Это второй фактор. Посвящение всегда было центральным элементом церемонии заключения брака практически во всех культурах в истории человечества. В традиционных словах посвящения обязательно есть слова, которые выражают что-то подобное. Вот я вам приведу один из вариантов. Когда муж и жена, или жених и невеста говорят друг другу: «Обещаю быть верным мужем или женой». И дальше, смотрите, перечисляется: в радости и горе, в богатстве и нищете, в болезни и в здравии, заботиться и любить до того, как мы будем разлучены смертью в соответствии с Божьим определением. Опять-таки, это и в христианском, и не в христианском контексте идея всегда та же самая. Я как-то читал интервью, один известный человек, он был президентом семинарии, вот, ушел со своего поста, потому что его жена заболела Альцгеймером. Альцгеймер – болезнь, которая она теряет постепенно свой разум. Вот. И он 10 лет с ней провел, был у нее сиделкой. Просто до того, пока она не умерла. И это представили как очень большой подвиг посвящения. У него брали интервью и задавали вопросы: «Как вы могли пойти на этот шаг?» Он с удивлением говорит: «А что здесь особенного? Я, когда вступал в брак, я пообещал в здравии и в болезни». То есть посвящение, оно является основанием для этого. Конечно, всякое посвящение, оно будет сильно настолько, посвящение мужа и жены друг другу, настолько, насколько они посвящены Богу. Потому что что разрывает посвящение? Посвящение разрывается человеческим «я». Смотрите, что происходит в момент встречи Адама с Евой. Бог говорит им, 24 стих: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Я как-то рассказывал значение слова «прилепится». Это слово, еврейское слово «дабак», и оно переводится как «крепко держаться», «оставаться верным», «соединиться», «привязаться», «хранить верность». «Прилепится к жене» – это значит «будет хранить верность». Несколько примеров, как это слово используется в Ветхом Завете. Помните историю Руфи и Наимини? Когда Орфа, вторая невестка, оставляет, книга Руф, 1 глава, 14 стих, подняли вопль, стали плакать, Орфа простилась со свекровью, а Руф осталась с ней. Вот это слово «осталась» – это слово «дабак». То есть она осталась верной ей. Она прилепилась. Помните ситуацию, когда они должны были, Наимини уходила к своему народу, то есть Руф оставляет свою семью, оставляет свое место, где она выросла. Она идет в неизвестность вместе со своей свекровью. Есть еще несколько мест. В Второзаконии, 10 глава, сказано: «Господа Бога твоего бойся, Ему одному служи, и к Нему прилепись». Тоже слово «дабак». 11 глава. «Если вы будете соблюдать все заповеди эти, которые я заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего и ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, вот тогда будете благословенны». 13 глава. «Господу Богу вашему служите, последуйте Его, бойтесь, заповеди Его соблюдайте, гласа Его слушайте, Ему служите и к Нему прилепляйтесь». Второзаконие 4 глава 4 стих говорится: «А вы, прилепившиеся к Богу вашему, живы все до ныне». Вот это все слово «дабак». Это все слово, которое описывает полное посвящение. То есть, когда Бог говорит: «Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене», вот что значит брак. Вот почему Христос говорит: не все могут вместить это. Некоторые остаются с копцами, то есть не в браке. Сознательно кто-то не может понести этого, такого уровня посвящения. Посвящение супругов растет из их посвящения Богу. Оно построено на отказе от себя, от своих претензий, от своих интересов ради Бога, ради доверия Богу, ради упования на Него. То есть мы можем сказать, что посвящение предполагает действие воли, которое основано на понимании того, что правильно и более важно. То есть посвящение не нужно тогда, когда все хорошо. Посвящение нужно тогда, когда эмоций нет, а есть понимание того, что это важно. И вот тогда посвящение преодолевает эмоции. Оно позволяет оставаться верным. Кстати, я вернусь еще раз в ту статистику, которую я показывал по данным журнала Business Insider. 75% браков разрушаются, и люди говорят, можно было бы сохранить, если бы было посвящение. Номер один причина, почему люди оставляют друг друга. Третье. Значит, первое, мы говорили, что делает брак нерушимым? Посвящение Богу. Отсюда все. Второе, посвящение супругу, супруге. Третье – это принятие супруга или супруги. Вот это слово «прилепись», давайте посмотрим еще раз, или «прилепиться», потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене, и будут одна плоть. То есть слово «прилепиться», оно предполагает не только он себя отдает ей, но он ее принимает. Он ее принимает такой, как есть. Вот здесь возникает сложность. Ну, практически все. Я не видел таких людей, которые, ну, возможно, где-то кого-то заставили выйти замуж или заставили жениться. Но в основном все люди, они, когда женятся, они делают это потому, что они друг другу нравятся, что им приятно друг с другом. Обычно период влюбленности называют так, периодом розовых очков. То есть, когда человек смотрит на другого и видит в нем или в ней только хорошее качество. Вот все, что видит, все хорошо, все нравится, все приятно. Другой рядом посмотрит, ну, нормально, парень как парень. Ну, а у нее все, облака такие, и все очень красиво и радостно. И точно так у него. Вот в этом отличие влюбленности. То есть, люди видят друг в друге хорошее. Вы же понимаете, что ангелов на земле нет, в смысле нет, а есть, но на ангелах не женятся. И за ангелиц замуж не выходит. То есть, а это значит, что все, на ком женятся, и все, за кого выходят замуж, у них есть недостатки, значит, у них есть негативные качества. Но вот период, когда видны только хорошие качества. Ну, потом период розовых очков сменяется, и какие-то одеваются против солнца, солнцезащитные очки. С другими тональностями там. То есть человек начинает, наступает реальность жизни, будни, и человек начинает видеть другие качества. И вот тогда, когда критическая масса этих негативных качеств достигает определенных пределов, вот тогда человек думает, а зачем я женился? Вот тогда они задают вопрос относительно того, а есть ли смысл в этом браке? Так вот, принятие, оно предполагает принятие друг друга целостно, таким, как есть, такой, как есть. Принятие друг друга, оно связано с готовностью терпеть, готовность нести бремена друг друга, готовность помогать друг другу расти в Иисусе Христе, при этом возлагая упование на Бога, который управляет нашей жизнью. Это три основных принципа, которые нам нужно знать для того, чтобы мы могли понимать, что же делает брак нерушимым. Но здесь возникает несколько вопросов, и я решил взять несколько еще минут для того, чтобы их обсудить, потому что неполным будет наше освещение этой темы, если мы не коснемся этих вопросов. Я представлю эти три дополнительных вопроса и немножечко коснусь их. Первый вопрос – какая роль чувств и романтики в браке? Вот все то, что мы читаем в книге «Бытие», но мы видим, что чувства были у Моисея, вернее, у Адама. Мы видели, что чувства у Адама были. Почему? Потому что он стихи пишет. Ну, обычно стихи пишут под вдохновением. Мы видим, что Ева действительно ему нравилась. Но когда Христос говорит, того человек да не разлучает, вот здесь непонятно, а как же быть, если чувства прошли? А что делать тогда, когда Адам закрывает себя Евой? И Ева чувствует себя преданной. Вот только что ты говорил, плоть от плоти, кость от костей, а здесь теперь ты мной закрываешься. Чувства прошли. Или чувства изменились во всяком случае. Что делать? Ну, во-первых, нам нужно понять, что чувства играют огромную роль в нашей жизни. Люди – это не только разум, это чувства тоже. Во-вторых, нам нужно знать, что все чувства имеют два источника. Один источник – это дух, второй источник – это плоть. Если вы прочитаете описание плода духа, помните Галатам, 5 глава, 22 стих? Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение. Все это чувства. То есть, когда Дух Святой действует в человеке, Дух Святой изменяет чувства. То есть мы склонны к тому, чтобы ставить свои чувства в зависимости от поведения человека. Бог же говорит, что правильное положение будет только тогда, когда мы ставим свои чувства в зависимости от наших отношений с Богом. В зависимости от того, насколько Дух Святой наполняет наше сердце, вот тогда и будет любовь, и радость, и мир, и долготерпение, которое необходимо в браке. Об этом очень ясно сказано в послании к Ефесянам в 5 главе. Посмотрите, 18 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Друзья мои, везде, где вы встретите в Писании призывы к тому, чтобы иметь радость, всегда рецептом этой радости будут отношения с Богом. Ни в коем случае не отношения с людьми. Помните, много сказано, радуйтесь всегда в Господе. Помните, сказано, Иисус говорит, радость мою даю вам, чтобы радость ваша была совершенной. То есть всегда источником чувств является Дух Святой, Бог, Иисус Христос, который живет в нас. Это же мы видим здесь. Посмотрите. «Не упивайтесь вином, которое есть распутство, но исполняйтесь Духом», то есть позвольте Духу пропитать ваше бытие. Вот точно так, как алкоголь, когда он попадает в организм человека, он впитывается в стенки желудка, и он кровью разносится по всему телу, и он берет под контроль все тело. Речь человека замедляется, реакции замедляются, мозг замедляет свою работу. Апостол говорит, это плохо, это не делайте. А вместо этого исполняйтесь Духом, чтобы подобно этому Дух Божий, он попал в каждую клеточку вашей жизни, в том числе и в вашу семейную жизнь. И вот здесь смотрите, что он говорит. Он говорит, исполняйтесь Духом, и дальше происходит, «Поя и воспевая в сердцах ваших Господа». Это радость о Господе будет. И дальше следующее. «Благодаря всегда и за все Бога и Отца». Вы будете благодарны Богу всегда и за все, и за вашего мужа в том числе, и за вашу жену в том числе. Тогда, когда исполняемся Духом. Это рецепт для того, чтобы чувства свои возобновлять. И далее апостол говорит, как это выражается. Первое, что он говорит, как это выражается в браке. Посмотрите 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Заметьте, что интересно. Верни-ка тот стих, который до того был. 21 стих написано «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Слово «повинуясь» его можно перевести и нужно перевести, как «ставя интересы друг друга выше своих». Помните, мы говорили, что грех сделал с Адамом и Евой? Бог говорит, к мужу твоему влечение твое. То есть ты будешь пытаться свои интересы поднять над его интересами и заставить его работать на свои интересы. Все радикально изменяется, когда мы исполняемся Духом Святым. Повинуясь друг другу, причем в страхе Божьем, боясь Бога, поднимая его, ее интересы. Дальше он объясняет, 22 стих, «Жены, повинуйтесь своим мужьям», то есть ставьте их интересы выше. Дальше, как Господу сказано, ради Господа это происходит. Если вы это делаете ради того, что он у вас красивый, поверьте мне, скоро будет не очень красиво. Если вы это делаете, потому что он вот, очень хороший в той или в другой сфере. Завтра вы соприкоснетесь с какой-то сферой, в которой вы обнаружите, что он не очень хороший. И тогда основания для того, чтобы любить, нет. Для того, чтобы ставить его интересы выше, нет. Повиноваться как Господу означает повиноваться по примеру церкви. Это радостное повиновение, в котором жена, глядя на мужа, она ищет его уподобление Христу, делая все возможное, чтобы он возрастал во Христе. Это и радует ее больше всего. Ее радует больше всего не ее, не его мышцы, не его красивый стан, а ее радует больше всего Христос, который виден в нем. Это действительно самое большое, что муж может принести в свою семью. Точно то же написано о мужьях. 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив бонью водную, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока». Заметьте, в чем заключается вот это выражение исполнения Святым Духом в муже? В том, что он ищет возможности, как он, жертвенно служа жене, ищет ее освящение, ее возрастание в Иисусе Христе. Это и делает ее красивой. Мужья, не тратьтесь на косметику. Ну, можете немножко купить. Но не ожидайте то, что она сделает вашу жену красивой. Вложитесь в ее духовную жизнь. Вложитесь в то, чтобы помочь ей быть похожей на Христа. И посмотрите, как там написано, чтобы представить ей себе славную церковь, вам лучше будет, если она будет красивой в Иисусе Христе. Итак, это первое, что делать с чувствами. Второе, в каких ситуациях развод все-таки возможен? Библия определяет несколько ситуаций, в которых развод возможен. Первое – это супружеская неверность. Матфея 5, глава 31 стих сказано также: «Если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную, а я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». Ясно сказано здесь, Иисус Христос повторяет, кстати, то, что было в Ветхом Завете, что в Мишне было сказано в этой школе Шимаи. То есть есть только одна причина – это супружеская неверность, вина прелюбодеяния. Апостол Павел добавляет еще одну причину. Причина в 1 Коринфянам 7 глава 15 стих сказано: «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится». Это так называемое оставление или abandonment. То есть, когда одна сторона оставляет, не хочет жить, неверующий. Обычно это происходит в результате того, что этот человек не имеет отношений с Богом, и, потеряв эти отношения или не имев их, приходит к той точке, когда у него нет или у нее нет силы, чтобы бороться за свой брак. И тогда, естественно, конечно, остается только одно – это вторая причина. Некоторые богословы и пасторы рассматривают эту причину более широко, признавая то, что вот к ней может относиться и разная формы физического насилия в браке, которые могут позволять развод, или грубые формы греховных привязанностей – addictions. Ссылаются они на возможный перевод Писания из книги Малахии. В книге Малахии 2 глава 16 стих есть, если вы посмотрите русский перевод, он сильно отличается. Если вы посмотрите английские переводы, они разные могут быть. Вот один из них я привел здесь, Net Bible. Очень хороший перевод. Я знаю, кстати, некоторых переводчиков, которые его делали. Вот доктор Грисанти, кто учился в мастер-семинарии, знает. Он был одним из участников этого перевода. И вот здесь сказано следующее. Я сделал русский перевод вот этого перевода. Он звучит так: «Я ненавижу развод, говорит Господь Бог, как и того, кто виновен в насилии». Вот на основании этого люди предполагают или говорят, что да, это может быть valid reason, законная причина не только для… Это точно, что там, где насилие, там они не должны быть вместе, это точно. Это закон об этом говорит, и здравый смысл об этом говорит. А вот будет ли шанс, чтобы насовсем разойтись, или же все-таки попытаться восстановиться? Вот здесь, как я уже сказал, существуют разные мнения. В подобных ситуациях нужна особенная мудрость опытных служителей, которые могут вникнуть в ситуацию и найти точное решение. И последний, третий вопрос. У нас три дополнительных вопроса. Первый. Какая роль чувства и романтики в браке? Мы сказали, что мы должны эти чувства получать через наши отношения с Богом. Второе. В каких ситуациях развод все-таки возможен? Мы говорили, что есть две разрешенных Богом причины. Есть третье. Где найти... Третий вопрос. Где найти силы, чтобы сделать брак нерушимым? Вот когда я говорю об этом, то я вижу разную реакцию от разных людей. Некоторые люди, когда у них хороший период в жизни, они с удовольствием слушают эти слова. А вот те, у кого не получаются, они слушают, съежившись. Они слушают, как какой-то суд, который им звучит. А что нам делать? У меня не получается. Я вот пробую, не получается. К великому сожалению, мы, служители, знаем намного больше, чем хотелось бы, таких людей, у которых не получается. Действительно, это, или так скажем, у разных людей в разные периоды жизни что-то происходит, когда у них не получается. Если вы женаты или замужем, вы можете вспомнить то время, когда, если вы не думали о разводе, я надеюсь, но у вас где-то был какой-то вопрос вот этого напряжения. Что делать? Писание говорит ясно, что силы для того, чтобы сделать брак несокрушимым, находятся только в Иисусе Христе, только в Его Евангелии. Вот почему мы говорим снова и снова о важности того, чтобы жить Евангелием. Не просто знать его, дорогие мои, а жить им на практике. По своей природе мы все эгоисты, мы все неверные, мы все ищем своего, мы все заботимся о ближних только тогда, когда нам нравится. Но приходя к Иисусу Христу, мы признаем, что Он не только умер за наши грехи, но и прожил свою жизнь для того, чтобы научить нас жить для других. Жить и этому радоваться. В этом радоваться. Я хочу закончить посланием к Ефесянам, 3 глава, с 16 по 21 стихи. Апостол Павел молится. И вот что он говорит. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Вот всем нам нужна вот эта прочность внутри. Дальше говорит, откуда она приходит. «Верою вселяться Христу в сердца ваши, чтобы вы, посмотрите, утвержденные и укорененные в любви». То есть по мере того, как Христос вселяется в сердца наши, любовь приходит с Ним. Приходит способность любить по-настоящему, любить Его любовью. Дальше могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Друзья, только Христовой любовью силен брак. Вот почему нам нужно наполняться Христом, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией. И заканчивает он, заметьте, очень сильным аккордом уверенности. А тому, кто действующий в нас силы, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Друзья, Бог может сделать больше, даже там, где вам кажется, сделать невозможно. Что мы просим и о чем даже помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Преклоним колени и помолимся.